Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия в неделю 24-ю по Пятидесятнице откроет этот час нашего вещания. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов. Затем вы услышите краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни. Четвертая передача из авторского цикла протоиерея Николая Булгакова «33 причины, в кавычках, не ходить в храм» по одноименной книге автора продолжают нашу сегодняшнюю передачу. И в завершении ее вы услышите восьмую часть из авторского цикла Лины Мкрчан, посвященной 30-летию со дня кончины иеромонаха Серафима Роуза. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 59-е зачало, глава 11, стихи с 29 по 33. Когда же народ стал сходиться во множестве, Христос начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Когда народ сходится во множестве, Господь дает ответ тем, кто требует от Него знамения, удостоверяющего Его небесное посланничество. Как часто в Священном Писании в устах Господа слова «род сей» — суровое обличение неверия. Бог отказывается дать знамение этому роду лукавому, кроме знамения Ионы пророка. В отличие от Евангелия от Матфея, знамение Ионы здесь не связано с его пребыванием в чреве морского чудовища и потому с воскресением Сына Божия в утро Пасхи. Это знамение и призыв к покаянию, обращенный Ионой к ниневитянам, одному из самых жестоких языческих народов древности. Проповедь Ионы была услышана. Царь и народ, сидя во вретище и пепле, отозвались на нее покаянным постом, в котором приняли участие даже животные. Подобным образом роду сему не будет дано иного знамения, кроме Сына Человеческого и Его проповеди. Есть одно только знамение — призыв к покаянию. Но не будем торопиться с выводами, будь то Бог скуп на знамение. Притча о богаче и Лазаре ясно показывает, что кто не кается, слушая Слово Божие, тот не покается, когда кто из мертвых воскреснет. Господь знает, что Его проповедь среди иудеев не будет столь же действенной, как проповедь Ионы среди ниневитян. «Покайтесь, — говорит Христос, — ибо приблизилось Царство Небесное». Его призыв к покаянию и чудо крестной смерти и воскресения — одно и то же знамение, прообразуемое Ионой пророком. И те, кто отвергает это знамение, пусть не ищет больше ничего, кроме собственной погибели. Ибо Сын Человеческий есть знамение для рода сего. Мы слышим грозное предупреждение пренебрегающим этим знаменем. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их. Ей было неведомо духовное богатство Израиля, но она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона, потому что душа ее алкала истины. И вот здесь больше Соломона. Однако эти жестоковыйные иудеи не обращают ни малейшего внимания на то, что Христос говорит им. Хотя Он стоит посреди их, Ниневите не восстанут на суд с родом сим и осудят его. Они покаялись от проповеди Ионы, а здесь звучит слово самого Господа, несравненно превосходящее всякое иное слово, и никто из них не содрогнется, не покается, не обратится от злых путей своих. Дар Божий и ответственность за него неотделимы друг от друга. Некоторые из нас, наверное, помнят, как трудно у нас было для верующих достать Священное Писание в 60-е и 70-е годы прошлого века. А еще раньше, в 20-е и 30-е годы, можно было поплатиться свободой и даже жизнью за распространение Слова Божия. А теперь, пожалуйста, читай сколько хочешь, никого это не интересует. Нет на свете книги дороже Святой Библии, но сегодня все чаще они могут цинично говорить как о классике, то есть как о книге, о которой всякий слышал и которую мало кому интересно читать. Нам дан дар слышать Слово Божие, и за этот дар мы ответим перед Богом. Мы свободны ходить в храм Божий и молиться там сколько угодно, и это тоже дар, который стоил кому-то жизни. Беда в том, что многие пользуются нынешней свободой, чтобы не молиться вообще. И за этот дар мы тоже ответим перед Богом. Если нам дан Христос и Христово Евангелие, и Христова Церковь, если мы наследники даров Божиих, но ни во что ставим их или отвергаем их, мы уподобляемся иудеям во времена земной жизни Спасителя, и мы подвергнемся такому же, как они, и горшему осуждению. Не может быть большего знамения от Бога, чем сам Бог, пришедший в мир на спасение всех. Какого же знамения, свидетельствующего о нашей вере, Бог ожидает от нас? Знамения жизни по вере, которую мы исповедуем. Богоизбранному народу был дан свет, и нам дается свет. Ибо Бог, зажегши свечу Евангелия, не поставил ее в сокрытом месте под сосудом. Христос не проповедовал где-то в углу. Великая милость Божия в том, что свет Евангелия поставлен на подсвечнике, чтобы все входящие в жизнь могли видеть его и могли видеть им.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы просим вас помянуть в своих келейных молитвах имена жертвователей радио Радонеж. О здравии рабов Божиих! Алексея, Александра, Николая, Ксении, Даниила, Антония, Михаила, Ирины, Александра, Антонины, Алексея, Александры, Лидии, Александра, протоиерея Саввы, Валентины, Алексея, Ивана, Елены, Дарьи, Сергия, Надежды. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы можете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем с 27 ноября по 2 декабря ВВЦ, павильон 70. Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию – серебряную посуду, сувениры, серебро, кресты и панагии, церковную утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы – иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки для священнослужителей, бесплатная доставка в любую точку России, возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве, ООО «Торговый дом Агат», Москва, метро Войковская, улица Коптевская, 73А, вход со стороны фармацевтического проезда, сайт в интернете agatdefiszavod.ru, телефон 649-17-23. Повторяем, 649-17-23, код города 495. 16 декабря в колонном зале Дома Союзов состоится концерт мужского камерного хора «Благозвольница». В программе духовные классические произведения, народные советские песни, песни военных лет. Хор многократно выступал на лучших концертных площадках России и за рубежом. Справки по телефону 698-35-38. Код города 495. Спасский собор за Иконоспасского монастыря, Никольская улица, дом 7/9. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купли-продажи и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 517-99-51. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», БВЦ «Павильон 69». На выставке можно поклониться чтимым иконам, приобрести свечи, иконы, книги, фильмы, ювелирные изделия, товары из льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, мед нового урожая. 17 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт авторской песни «Под крылом ангела». Вход свободный. Ждем на выставке с 17 по 22 ноября, БВЦ, павильон 69. В эфире радио «Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни. Президент Сирии Башар Асад обеспокоен активными действиями Аль-Каиды в Сирии. По его заявлению, террористы хотят создавать свои королевства или эмираты, как они это называют. В настоящее время они пытаются запугать людей при помощи взрывов, убийств, атак смертников и других действий, которые призваны повергнуть людей в отчаяние. Они шаг за шагом идут к своей цели – созданию Исламского Эмирата в Сирии, который позволит им пропагандировать свою идеологию в остальном мире. По данным правозащитников, общее число погибших в результате начавшихся в Сирии в марте прошлого года столкновений превысило 37 тысяч человек. Башар Асад заявил, что сирийские повстанцы пользуются беспрецедентной поддержкой со стороны третьих государств, активно содействуют повстанцам спецслужбы западных и арабских стран. Как заявил сирийский президент, у нас есть данные, что западные разведслужбы оказывают технологическую поддержку в основном через Турцию и Ливан. Однако существуют и другие разведслужбы, региональные структуры, которые намного более активны, чем западные. При этом он подчеркнул, что если бы террористы в Сирии не пользовались поддержкой извне, сирийские правительственные войска покончили бы с этим за несколько недель. Статистические исследования в Бельгии предсказывают существенное увеличение доли людей мусульманского вероисповедания в населении страны к 2030 году. Об этом сообщили бельгийские СМИ. Согласно опубликованным данным, доля приверженцев ислама в Бельгии может к этому моменту составить уже 10% населения. СМИ напоминают, что таким образом сбываются прогнозы, сделанные в 2008 году социологом, исследователем религии из Лувенского католического университета Оливье Серве, который предсказывал, что со временем партии, представляющие исламское сообщество, накопив настроение, порожденное высоким уровнем безработицы среди мусульманского населения, выставит своих кандидатов на бельгийских выборах. Согласно заключениям Серве, в европейской столице, Брюсселе, будет мусульманское большинство населения через 15-20 лет. По данным других исследователей, население Брюсселя сегодня насчитывает 22% мусульман, а к 2030 году их число может увеличиться до 30%. 9 ноября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Иерусалим в рамках паломничества на Святую Землю, которое продлится до 14 ноября. Как отметил святейший патриарх журналистам в Иерусалиме, сегодня в Святую Землю приезжает очень много паломников из всех стран бывшего Советского Союза. Святейший напомнил то время, когда состоялся его первый визит в этот регион в 1969 году. Тогда русская церковь могла посылать на Святую Землю только две паломнические поездки в год, в их состав входило 10-12 человек. представитель Русской Церкви, отметил: «Тогда мы все мечтали о времени, когда снова откроется возможность для наших православных людей посещать Святую Землю. И эта возможность открылась. Мы знаем, что после введения безвизового режима между Россией и Израилем количество паломников увеличивается. Сегодня уже сотни тысяч людей посещают с этой великой миссией Святую Землю». Святейший патриарх Кирилл указал на то, что нет еще полного мира и должной справедливости на Ближнем Востоке, поэтому пребывание на Святой Земле мы будем сопровождать молитвами о мире для Иерусалима и для всей Святой Земли, добавил патриарх Кирилл. Жюри премии в честь Мартина Лютера решило не присуждать награду российской панк-группе «Пусси Райот». Об этом сообщила радиостанция «Немецкая волна». Жюри решило, что награду получит инициатива ресторанов из Регенсбурга «Не обслуживаем нацистов». Премия в 10 тысяч евро присуждается раз в два года 16 немецкими городами, связанными с жизнью реформатора христианства Мартина Лютера, частным лицам и организациям, которые проявляют гражданскую позицию в духе Лютера. Награждение пройдет в апреле 2013 года. Выдвижение городским советом города Виттенберга на премию за бесстрашное слово группы «Пусси Райот», две участницы которой были приговорены в Москве к 2 годам колонии за панк-молебен в храме Христа Спасителя, вызвало в Германии бурную дискуссию. Незадолго до оглашения решения жюри за присуждение награды российскому номинанту высказался руководитель мемориального центра контрразведки ГДР Хубертус Кнабе. Как заявил Кнабе в интервью газете «Mitteldeutsche Zeitung», как Мартин Лютер прибил к двери церкви свои тезисы с критикой папы, так и участницы «Пусси Райот» использовали церковь для протеста против президента Владимира Путина. Более глубокой символики и лучшего лауреата не найти, заявил Кнабе. Первая за 100 лет церковная служба прошла в горах Джейрахского района Ингушетии, в древнем христианском храме Тхаба-Ярды, построенном еще в IX веке. В честь возрождения святого места и первого приезда главы императорского дома Романовых княгини Марии Романовой в Ингушетию, секретарь Владикавказской и Махачкалинской епархии священник Сава Гаглоев совершил краткий благодарственный молебен, в котором обратился к Богу с прошениями о мире и благоденствии ингушской земле, России и императорскому дому. Глава республики Юнусбек Евкуров назвал знаменательным событием то, что впервые за столетие в тысячелетнем храме, одном из символов Ингушетии, состоялась церковная служба. «Храм должен выполнять свои функции, заложенные в древние времена», — сказал он. «Это важная часть нашей богатой истории. Мы не собираемся закрывать храм на замок, туристы должны иметь возможность посещать это святое место». Древнехристианский храм Тхаба-Ярды расположен в Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Осиновского ущелья, неподалеку от границы с Грузией. Он входит в состав Джейрахско-Осинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил этот храм. По одной версии он датируется 8-9 веками, что дает основание считать его одним из древнейших христианских храмов на территории современной России. Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час вещания продолжает очередная передача из авторского цикла протоиерея Николая Булгакова «33 причины» в кавычках «не ходить в храм» по одноименной книге автора.
Прием 27, с помощью которого невидимый враг старается нас не пустить к Богу в храм. А что люди скажут? Ну а что Бог скажет? Это ведь поважнее. Мы ведь перед Ним одним будем отвечать за всю нашу жизнь. Все, и неверующие, и верующие, и сомневающиеся, и ищущие, за что бы ухватиться, чтобы сохранить свою постылую свободу, как признавался пушкинский Евгений Онегин. Николай Васильевич Гоголь советовал: «Да погибнет у нас такая философия, соизмеряться с тем, что скажут люди, а не Бог. С ней и Богу не угодишь, и людям не угодишь. Богу угодишь — точно польза будет, а людям, как известно, угодить невозможно». Сам Господь очень многим не угодил, потому что мы грешные, но совершил дело нашего спасения. Господь сказал всем, кто хочет быть с Ним: «Не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отец ваш дать вам царство». Лучше быть в малом стаде Христовом, чем в большом, но без Христа, без Его Царства. Прием 28. Пойду в церковь, дома будут недовольны. Старайся дома никого не раздражать, а все-таки ходи. Заранее обдумывай, что нужно сделать дома, чтобы ко времени церковной службы главное было готово. Не спорь. Молчи, когда другие не в духе, когда сам не в духе. Известно, ничего хорошего все равно не получится. Уступай, чтобы их не перегружать. Терпи. Молись. Знай, что идет лютая борьба. Дело может долгое, может годы, может всю жизнь. Кайся. Причина-то может не только в них, но и в тебе. Может, скорбями Господь тебе на это указывает. Может, тебе помолиться надо. Когда скорбей нет, мы так горячо не молимся. Потрудиться, понести и этот крест. Что Бог творит, никому не говорит, люди говорят. Одного делать не надо, унывать. Святые отцы говорят, прежде смерти ни в ком не отчаивайся. Господь всем хочет спастись и в разум истины прийти. Бога, молитву, надежду уж точно оставлять нельзя. Сколько только можно, хоть как-то, но ходи в церковь и молись за близких в церкви. Господь сильнее всех людей. Может, и очень скоро все повернется. Еще больше нас будут в церковь ходить и за нас молиться. Прием 29. Главное — быть хорошим человеком и делать добрые дела. Если бы это было так просто — быть хорошим человеком. Все как один хотят быть хорошими людьми. Все собираются быть счастливыми и приносить счастье другим. Никто не планирует быть несчастным. А что происходит в жизни, мы видим. Почему? Потому что люди хотят быть счастливыми, но по-своему. Им даже кажется, что счастье в том и состоит, чтобы исполнялись все наши желания. И поэтому счастье становится недостижимым, а слез, горе, море. Наш главный враг — гордыня. Она нам больше всего мешает быть хорошими людьми, любящими, добрыми, скромными, чуткими, отзывчивыми, верующими. И это она нам и говорит: ты сам, без Бога, без церкви можешь быть хорошим человеком. И добрые дела ты ведь делаешь. Да ты уже лучше многих, даже, может, тех, которые в церковь ходят. Не приведи Господь поверить этой дьявольской лжи. Добрые по внешности дела, которые мы делаем без Бога, уже не добрые, потому что мы приписываем их себе, питая тем самым нашу гордыню. Преподобный Серафим Саровский говорил, что только те добрые дела приносят пользу, которые мы делаем ради Христа. Господь сказал нам, как жить по любви, как бороться с тем, что приносит всем нам столько горя, чем все мы друг друга раним, с грехом, с нашими страстями. Он создал свою церковь, где нам дается для этого сила благодатная. Открыл нам, что невидимый враг, который направляет нас на всякий грех, на всякое зло, побеждается только молитвой и постом. Но мы не слушаем Бога, а слушаем своего врага, который всеми силами старается выбить из наших рук именно это непобедимое оружие — молитву и пост. И мы становимся перед ним безоружными, а дальше с нами можно делать все, что угодно. Святые отцы говорят, что в каждом грехе дьявол принимает участие. Поэтому с каждым из нас то и дело происходит то, чего никто из нас не хочет. Разве пьяница хочет быть горем для семьи, для самого себя? Или наркоман? Но он сам с собой ничего не может сделать. Потому что не только с собой, но и со страшной невидимой силой, которая его заманивает в эти ловушки. А разве тот, кто выбирает изо всего мира себе подругу жизни, играет с ней счастливую свадьбу, собирается быть ее предателем? Оставлять ее в слезах, лишать ее в один момент главной опоры в жизни, быть причиной глубокой трагедии в ее судьбе? Разве он намеревается бросать своих маленьких детей, которые потом не увидят папу, может быть, никогда, и не будут понимать, почему их самые близкие люди, мама и папа, вдруг стали друг другу чужими людьми? И с мамой этой будет жить другой дядя, а папа будет жить с чужой тетей. Но даже и все это совершив и разломав, он может считать, что поступал единственно возможным, чуть ли не самым лучшим образом, то есть будет сам себя считать вполне хорошим человеком. Вот и цель эта без церкви, без труда якобы достигнута. Почему? Потому что в этих обстоятельствах он, мол, и не мог поступать иначе. Он поступал согласно тем мыслям, которые приходили ему в голову. Он не смотрел на действия, которые совершает. А мысли были вроде бы очень разумные, даже порядочные. Я же люблю другого человека. Семью можно строить только на любви. Любовь — это главное. Так и христианство учит. Я же хотел, я старался, я терпел. Но не получилось. Ну что ж тут поделаешь? Зачем друг друга мучить? Она сама мне говорила. Я устала от твоей бесконечной лжи, устала обманывать детей. Лучше уходи, куда хочешь. Я так больше не могу. Но я и выполняю ее просьбу. Так что все решается по нашему обоюдному желанию. Мы оба хорошие люди. Но не сошлись характерами, ошиблись оба. Мы не любили никогда друг друга, она сама мне это сказала. Но жизнь же не кончается. Я только теперь узнал, что такое настоящая любовь. Разве я не имею права на свой кусочек счастья? А дети, ну что ж, дети, им тоже мир нужен. Они тоже устали от наших скандалов. Они меня поймут, я их не оставлю, буду их навещать, если она разрешит. Буду о них заботиться, по возможности, конечно. Одно слово — беда. Дьявольское торжество. Многолетняя жизнь без Бога, без церкви, без молитвы, без покаяния, без борьбы с грехом. Безволие в мыслях. Жизнь с телевизором, интернетом, курением и алкоголем, в духе мира сего, в его представлениях и идеалах, среди разврата в прессе, рекламе, одежде, литературе, музыке. Все против семьи. Мир обижается и осуждает всех и вся, хотя никто от этого лучше не становится. Наоборот, только грехов больше. А в духовной, христианской жизни люди каются в своих грехах, молятся, смиряются перед обстоятельствами, терпят друг друга и получают во всех затруднениях реальную пользу и для себя, и для мира вокруг. И зло отходит. Евангельское мировоззрение учит во всем обвинять себя, а всех других оправдывать. Считает, что в каждом инциденте есть доля нашей вины. Чья доля больше, это один Господь знает. Наше дело – каяться в своей доле. Тогда может вернуться мир в семью. Мирское мировоззрение учит себя во всем оправдывать, а всех других обвинять. Тогда мира не будет. При евангельском мировоззрении люди жалеют друг друга, помогают друг другу выйти из беды, понимают, что они, соединившись, сложили воедино не только радости друг друга, но и горести, что у них общий невидимый враг, который жаждет всех разделить и, прежде всего, самых близких людей. Евангельское мировоззрение учит, что главное счастье человека — это чистая совесть перед Богом и людьми. Она бывает тогда, когда зло от нас не исходит, чтобы мы не терпели от других. Евангельское мировоззрение говорит, какие могут быть мысли о ком-то еще, если вы Богом повенчаны навсегда, если у вас дети. Какими бы эти мысли ни казались поначалу безобидными, однако же льстивыми, приятными нам, о том, например, что с одной сотрудницей на работе у вас удивительно совпадают мнения, она тебя во всем понимает, сочувствует твоей нелегкой семейной жизни. Гнать надо эти помыслы, как самого лютого врага, который колотит в двери и окна вашего семейного очага, готовый разрушить его, сорвать крышу и разметать стены, ворваться холодным ветром и лишить всякого покоя и тепла. Гнать с порога, не открывать ни двери, ни форточки. Гнать с порога любые мысли против семьи, отвечая на них одним единственным, как пушкинская Татьяна по-христиански отвечала Онегину, «Но я другому отдана, я буду век ему верна». Никаких знаков внимания, никаких встреч, никаких запасных вариантов. Бежать от всего этого, как от огня. Не получается менять работу, даже может уезжать в другой город, терять в карьере, в деньгах, для семьи, для судьбы каждого из вас и всех вместе, для вашей вечной участи — это куда меньший урон. А главное — молиться, молиться и молиться, пока все это не отойдет, с Божьей помощью, пока это все не вошло в сердце, в душу. Быть совершенно искренним перед своей совестью, перед Богом, как Пушкин, который признался за всех нас. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Евангельское мировоззрение знает, что слаб человек, грешен, что ему надо постоянно трудиться над своей душой, чтобы не попадать в бесчисленные ловушки, которые дьявол расставил для каждого из нас. Преподобный Антоний Великий говорил, «Я увидел все сети дьявола распростертыми поверх земли. Увидев их, я вздохнул и сказал, «Горе роду человеческому! Кто возможет освободиться от этих сетей?» На это мне было сказано, «Смиренно мудрее спасается от них, и они не могут даже прикоснуться к нему. Смиренно-мудрие хранит, как чуткий пограничник, территорию нашего сердца, нашей семьи. Лучше, конечно, иметь постоянную благодатную защиту, которую создают регулярное хождение в храм, ежедневная домашняя молитва, постоянные исповеди и причащения. Но если враг уже напал, остается отбиваться от него с Божьей помощью, до победы, до Берлина. Креститься как можно чаще, класть поклоны, смиряться, не идти обижать в церковь, каяться. Отбиваться решительно от любой гордости в своем сердце, от любых обид, мыслей, которые хоть в какой-то степени ведут в сторону предательства жены и детей, что бы ни было, пока не освободишься от всего этого совсем, пока Господь не освободит, пока не придешь в себя и не скажешь себе, как я мог не подумать самое простое, а как же она, моя избранница, как мои дети, как они будут жить, что они будут думать, не повредит ли это им? Не будет ли это им дурным примером на всю жизнь? Как я мог, чудовищный, какая же я дрянь? Как легко я могу стать предателем? И кого? Самых близких, самых дорогих мне людей, которые только на меня одного надеются, которые от меня зависят, для кого я незаменим, которые любят меня. Да мне только и о том, что я все это считал возможным, нужно каяться до конца дней своих. Господи, прости и помоги. И тут же, скорее всего, придет другая мыслишка. А как же она, та другая? Как я все это ей скажу? Что с ней будет? Она меня ведь тоже любит. Она уже надеялась. У меня перед ней уже тоже есть обязательства. Я и тут буду предателем. Ее тоже жалко. Она хороший человек. Что делать? Цель дьявола — загнать человека в ловушку, в мнимую безвыходность и довести до отчаяния, вплоть до мыслей о самоубийстве. Мысль о самоубийстве всегда от дьявола, всегда ложь. Якобы ты себя убьешь, и все кончится. Нет, не кончится. Душу-то не убьешь. Начнется самая страшная мука, и к тому же вечная. Что делать? Каяться, молиться Богу, идти в церковь. Выходов у Бога из любого положения бесчисленное количество. Без молитвы человек беспомощен. Он даже со своими мыслями и чувствами ничего не может сделать. Снова смиряться. Да, она-то хороший человек, но я-то при чем? Куда я-то собрался? Я такой, какой я есть, чтобы и там, на новом месте, после оставленного здесь пепелища, новая жена и новые дети жили со мной, как на вулкане, потому что я в любой момент могу подумать точно так же, как думал здесь, пока Господь меня не освободил от этого умопомрачения. Потому что я могу быть рабом любых мыслей и чувств, которые только придут мне в голову, в сердце, а не рабом Божьим. Кто, кроме Бога, поможет нам, бедным людям, когда мы своими грехами завязываем все эти узлы личной жизни? Кто развяжет их? Куда еще идти с делом души, как не в церковь? И люди, слава Богу, идут. И столько горя приносят сюда. И говоришь им, хоть теперь начните ходить по-настоящему, потому что все это можно только отмолить. Кайтесь в своих грехах, всем другим прощайте. Решайте начать новую жизнь. Прежде всего, по отношению к Богу. Это главное в том, как мы живем. Говоришь, они, бывает, послушают, поплачут, может быть, даже придут на исповедь, причастятся. Господь даст какое-то облегчение, иногда явно и ощутимо поможет. Но, увы, чаще всего отношение к Богу, к церкви, остается почти таким же, как и было. Потому что нет привычки к церковной жизни, есть привычка надеяться на себя, на свое разумение. Нужно вырабатывать церковную привычку. Нужно время, нужно постоянство, нужно усердие, нужна верность Богу и церкви всегда, каждый день и час, что бы ни было. Если не будешь жить жизнью духовной постоянно, не будешь принимать всего, что в церкви нам обильно подается, то как ты будешь избавляться от дьявола, который постоянно старается поработить человека? Дьявольская сила сильнее человеческой. Но сила Божия неизмеримо сильнее дьявольской.
Продолжение из авторского цикла бесед протоиерея Николая Булгакова «33 причины в кавычках не ходить в храм» слушайте в наших ближайших передачах. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! В этом году исполняется 30 лет со дня кончины выдающегося ученого, богослова, миссионера, подвижника благочестия 20-го столетия, иеромонаха, Серафима Роуза. По понедельникам в 22:40 На волнах радио «Радонеж» звучит цикл передач, подготовленный к этой знаменательной дате Линой Мкрчан.
Дорогие наши слушатели, в прошлой части нашего повествования об отце Серафиме мы вслушивались в его предостережение нам об экуменизме и духовном комфорте. Возвращаясь к воспоминаниям об отце Серафиме, духовно близких ему людей, сугубо отца Германа Подмошинского, мы хотели бы предложить вам предисловие иеромонаха Дамаскина Христенсена к первой части лекции, прочитанной отцом Серафимом американским студентам. Сразу скажу вам, что тема этой лекции имеет для нас сегодня, в эти дни, в эти числа, огромное значение. Он словно, как и прежде, обращается к нам в канун предстоящих событий. В мае 1981 года, всего лишь за год до своей кончины, отец Серафим был приглашен прочитать лекцию в университет города Сан-Крус, штата Калифорния. Его ждали студенты, изучавшие различные религии, в семинарии под названием «Мировые религии в Соединенных Штатах». Санта-Крус представлял собой в то время центр общенациональных религиозных поисков, которые достигли своего пика в конце 60-х, начале 70-х годов, и остатки этого явления заметны были еще и в 80-е. Таким образом, молодые люди, пришедшие послушать выступление отца Серафима, шли по широкому пути религиозных поисков. В то время в Санта-Крус популярными были различные гуру, которые обещали просветление или ослепляли чудесами. Рожниш, Муктананда, Шри Чимной и множество других, снискавших себе временный успех. Многие студенты университета, изучая преподававшиеся им дисциплины, стремились получить непосредственные религиозные впечатления при помощи наркотиков, вызывающих галлюцинации и так далее. Другие же, неудовлетворенные духовной скудностью западной культуры, искали высшую истину в тибетском дзен-буддизме или в англизированных формах шаманства американских индейцев. Третьи же искали истину в собственных христианских традициях. Западный христианский мир, как бы то ни было, знал многие века правого исповедания веры, пока не был оторван от полноты своих древних традиций и, следовательно, от знаний о духовных метафизических принципах, на которых он стоял. Те, которые пытались постичь современное западное христианское учение, чувствовали некоторую его неполноценность перед популяризированным религиозными традициями Востока, где учители, так сказать, имели свою метафизику над вероучением. Отец Серафим предстал перед этим легионом спиритических направлений, чтобы сказать нечто новое, нечто такое, чего большинство людей в этой аудитории никогда раньше не слышало. Он свидетельствовал о христианской традиции, которая все еще почти непроизвольно влияла на всю западную культуру, но при этом слово его было не об анимичном, поверхностном американском христианстве, уже отвергнутом многими слушателями, обратившимися в другие учения. Нет, в своем слове он исходил из всей полноты откровения христианской истины, передаваемой нам богопросвещенными учителями на протяжении 20 столетий. Он знал, что христианству на Западе дано было ложное толкование, и все же западный мир имел много честных людей, которые, ведай они о правом исповедании веры, без колебаний приняли бы его. Как и студенты, к которым он обращался, отец Серафим сам был когда-то идеалистически настроенным молодым американцем, искавшим правду. Отвергнув протестантскую религию еще в те годы, когда складывается личность, он старательно изучал прежде восточную мудрость, штудируя язык древних китайцев, чтобы перевести их религиозные тексты. Но душа человека, как позднее и сам убедился, ищет личностного Бога, и он пришел почти невольно ко всеподчиняющей, всеобъемлющей правде Христа. Однако это было бы невозможно, если бы он не открыл для себя Восточную Православную Церковь, которая была тогда почти неизвестна в западном обществе. Эта церковь, понял он, действительно является исторической церковью, основанной Христом и его апостолами, поскольку она единственная поддерживает целостность и чистоту учения Христа. Однако не доказательство истории подвигли его выбрать православную веру, потому что и другие религии могут предоставить доказательство достоверности своего исторического происхождения, а скорее истиной было то, что единственно православное христианство соответствовало его стремлению познать истину, оно открыло ему Божию благодать, дало ему понятие о благочинии, в котором он мог духовно расти, и вместе с тем дало ему те метафизические принципы, с помощью которых его пытливый ум мог постичь Вселенную как единое целое. Благодаря постижению святоотеческих писаний, их практическому использованию для духовного роста, он был способен думать, чувствовать и верить так, как ранние отцы, пока, наконец, не стал как бы одним из них, отцом новых времен, одним из редких носителей неизменяемой христианской мудрости в современном мире. Таков был масштаб человека, представшего перед группой студентов в университете Санта-Крус. Его внешность, благодаря проницательным глазам, длинной бороде и черной рясе, была столь же поразительной, как и внешность гуру, которым влекло молодых людей. Но его целью было не произвести на них внешние впечатления. Он знал, что для любого из этих студентов, чтобы прийти к полноте истины, нужно дать нечто более глубокое. Отец Серафим хорошо знал, насколько невосприимчивы в духовном отношении современные люди. И, следовательно, понимал, что часто они нуждаются в сверхъестественных феноменах, неких материальных явлений, хотя бы внешне похожих на духовные опыты, чтобы пробудить что-то в окаменевших, в нечувствии душах. Поэтому так много молодых людей следовало за, в кавычках, «святыми людьми» или религиозными группами на основании представляемых ими чудес или обещанных результатов. Поэтому и наркотики ради галлюцинации, и оккультные или так называемые харизматические опыты стали так популярны. Отец Серафим хотел сказать студентам, что стремление пережить нечто духовное, нечто вне обыденной материальной жизни, не есть верное основание для духовных поисков. Если человек честен, то он будет искать только полноту истины и ничего более, как это делал сам отец Серафим, и не остановится, познав часть истины, добиваясь обманчивого чувства удовлетворения. Отец Серафим, правда, был свидетелем многих чудес в течение своей жизни. Один из его наставников, архиепископ Иоанн Максимович, мог совершать чудеса так же, как и первые апостолы. И отец Серафим мог рассказывать студентам о некоторых из этих чудес. Но это было лишь для того, чтобы подвигнуть их к более глубоким разысканиям. Обращение происходит тогда, когда задето сердце человека, когда оно возгорается, соприкоснувшись с открытой Господом истиной. Однако прежде чем это произойдет, человек зачастую должен почувствовать собственную оставленность, отсутствие истины, чтобы возжаждать познания из-за ощущения пустоты. У людей в богатом западном мире это чувство духовных мук часто подавлено сознанием душевных удобств и материальных стимулов. В странах, где люди лишены свободы и комфорта, духовный голод человека более насущен. Поэтому отец Серафим был убежден, что люди в свободном мире должны учиться важному у людей из мира гонимого, должны учиться вере и духовной открытости. Одной из целей отца Серафима в его речи, обращенной к студентам, было показать им, что духовная жизнь не есть нечто, от чего получают удовольствие, но истинно поле невидимой брани, где душа очищается страданиями. Для многих это было откровением. Ибо кто из проповедников наших дней, желающих получить себе больше приверженцев, станет звать людей на путь борьбы и непрестанных страданий? Но именно таким путем прошел сам Христос, и именно по такому пути призвал Он следовать людей. И отцу Серафиму удалось, указав этот узкий путь в своей лекции, подвигнуть некоторых из слушателей взять свой крест и последовать за Христом. Лекция называлась «Поиск». Почему человек изучает религию? К тому есть множество несущественных причин. И есть лишь одна достойная причина, когда человек относится к изучению действительно всерьез, с целью глубже постичь реальность, найти ее, не ту ежедневную, которая так быстро меняется и гибнет, не оставляя ничего после себя и не давая полного счастья человеческой душе. Каждая религия, если она честна, пытается найти подлинную реальность. Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о том, как истинную духовную реальность для религиозных искателей открывает православное христианство. Поиски реальности – опасная задача. Все вы, вероятно, слышали о том, что многие молодые люди в наше время поисков сгорают дотла, либо умирая молодыми, либо влача жалкое существование в разладе с потенциальными возможностями ума и сердца. Лет 25 назад, когда я сам был занят поиском, я дружил с одним человеком, Олдусом Хаксли. Он только что открыл тогда предполагаемую духовную величину — наркотик ЛСД, и оказал большое влияние на многих, ставших его последователями. Этот молодой человек — типичный религиозный искатель того времени, который мог бы присутствовать на этой лекции, однажды сказал мне: «Неважно, чтобы вы могли сказать об опасностях наркотиков, вы должны признать, что все, что угодно, лучше, чем повседневное, американская, духовно мертвая жизнь». Я не согласился, так как уже тогда начинал понимать, что духовная жизнь существует относительно нас в двух направлениях. Она может вести человека вверх от обыденной разлагающейся жизни, но может вести и вниз, и может стать причиной настоящей духовной и физической смерти. Он пошел своим собственным путем и к 30 годам превратился в старика с разрушенным мозгом. И всякие поиски истинной реальности были им оставлены. Подобные примеры можно найти среди людей, которые ищут различные формы психических опытов, эксперименты в состоянии вне тела, имеют неожиданные встречи с НЛО и тому подобным. Опыта массового самоубийства в Джонтонстауне в 1980 году достаточно, чтобы напомнить нам об опасностях религиозных поисков. Наша православная литература за прошедшие 2000 лет содержит довольно много поучительных примеров такого рода. Здесь я приведу вам только один из жизни святого Никиты из Киевских пещер, который жил примерно 1000 лет назад в России. Преисполненный рвения, Никита просил игумена своего монастыря благословить ему подвязаться в затворе. Отец игумен, которым был в то время преподобный Никон, отказал ему, говоря: «Сын мой, не будет тебе пользы при твоей юности сидеть праздно, будет гораздо лучше, если ты останешься с братьей и, работая вместе, не потеряешь своей награды. Ты сам видел, как брат наш Исааки, пещерник, был соблазнен в затворе бесами и погиб бы, если бы его не спасла великая благодать Божия по молитвам преподобных отцов наших Антония и Феодосия». Никита ответил на это: «Никогда, отец мой, я не соблазнюсь при каком-либо искушении. Я имею намерение твердо противостоять бесовским искушениям и буду молить человеколюбца Бога, чтобы он и мне подал дар чудотворения, как некогда Исаакию-затворнику, который и доселе творит многие чудеса». Тогда игумен сказал ему более настойчиво: «Твое желание выше твоих сил. Берегись, сын мой, чтобы ты не пал за свое превозношение. Я повелеваю тебе служить лучше с братьей, и за послушание свое ты будешь увенчан от Бога». Однако Никита не хотел послушаться наставления игумена. Он не смог победить в себе сильной ревности к затворнической жизни. Поэтому, к чему он стремился, того и выполнил. Заключился в пещеру, крепко загородил вход и пребывал в молитве один, никуда не выходя. Тем не менее, спустя всего лишь несколько дней, он не избежал козни дьявола. Во время молитвенного пения он услышал голос, молящийся вместе с ним, и ощутил несказанное благоухание. Соблазнившись этим, он так размышлял сам собою: «Если бы это был не ангел, то не молился бы со мною, и не было бы здесь благоухания Святого Духа». Он начал еще прилежнее молиться, говоря: «Господи, явись мне сам осязательно, чтобы я видел Тебя». На это последовал голос: «Не явлюсь я Тебе, потому что Ты юн, иначе Ты возгордишься и можешь пасть». Затворник продолжал слезно просить: «Никогда, Господи, никогда я не соблазнюсь. Меня научил игумен не внимать бесовским искушениям, но я исполню все, что Ты повелишь». Тогда душепагубный змей, получив власть над ним, сказал: «Человеку, облеченному плотью, невозможно видеть меня, поэтому я посылаю ангела моего, чтобы он пребывал с тобою, а ты творил его волю». Затем тотчас предстал перед ним бес в образе ангела. Никита пал на землю и поклонился ему, как ангелу. Бес сказал ему: «С этого времени ты уже не молись, но читай книги, этим путем ты будешь беседовать с Богом и будешь подавать полезные наставления приходящим к тебе, а я всегда буду молить Творца всех о твоем спасении». Затворник поверил этим словам и, обольщенный, уже более не молился, но стал ревностно читать книги. При сём он видел беса, постоянно молящимся о нем, и радовался, думая, что это ангел творит от него молитву. С приходящими же он много беседовал на основании Священного Писания о пользе души. Он начал даже пророчествовать, как палестинский затворник. О нем повсеместно распространялась слава среди людей суетных. Она достигла двора великого князя. На самом деле он не пророчествовал, но говорил пришедшим к нему, где было спрятано украденное имущество или где что случилось в отдаленном месте, зная все это от беса, посещавшего его. Так он известил великого князя Изяслава об убийстве князя Глеба в Новгороде и посоветовал ему послать его сына на княжий престол. Этого было достаточно для мирян, чтобы провозгласить затворника пророком. Видно, что миряне и даже монахи без духовной проницательности почти всегда обольщаются мошенниками, самозванцами, лицемерами и теми, кто введен бесами в заблуждение, и они принимают их за святых и истинных служителей Господа. Никто не мог сравниться с Никитою в знании книг Ветхого Завета, но он терпеть не мог Нового Завета, никогда не хотел ни видеть, ни слышать, ни только не читать, ни с кем он не хотел и беседовать о Новом Завете, не позволял никому из своих посетителей упоминать что-либо из него. Из-за этого странного предубеждения в его учении отцы Киево-Печерского монастыря поняли, что он был соблазнен дьяволом. В то время в монастыре было много преподобных отцов, наделенных духовными дарами и благодатью Божией. Все они, пришедшие, вознесли молитвы к Богу о Никите и отгнали от него беса, так что Никита уже не видел его. Затем, выведшие его из пещеры, они просили, чтобы он сказал им что-либо из Ветхого Завета. Он же стал клясться, что никогда даже не читал этой книги, которую недавно знал наизусть. Притом теперь он не знал из нее ни одного слова. Теперь его едва-едва могли научить грамоте. Постепенно пришедший в себя, по молитвам преподобных отцов, он исповедовал свой грех и горько раскаивался в нем. Позже он достиг высокой степени святости и дара чудотворения, скромной жизнью среди братьев, как благословлял их отец игумен. Впоследствии святой Никита был вознесен на новгородский епископский престол и по отшествии ко Господу канонизирован как епископ новгородский. Эта история ставит перед нами вопрос: как религиозному искателю избежать ловушек и обманов, с которыми он вдруг сталкивается в своем поиске? Есть только один ответ на этот вопрос. Человек должен быть в религиозных поисках не ради религиозных опытов, которые могут ввести в заблуждение, но ради истины православия. Перед каждым, кто изучает религию серьезно, встанет вопрос: это вопрос буквально жизни и смерти. Дорогие наши слушатели, в свете всего только что услышанного, нам было бы радостно присовокупить к этому слово духовного наставника отца Серафима, одного из величайших светильников православной церкви XX века, святителя Иоанна Максимовича, дабы снова и снова защитить родную Матерь Церковь. Мы зачитаем вам указ святителя Иоанна Максимовича о недопустимости участия в развеселениях в канун воскресных и праздничных дней. Священные правила повествуют, чтобы кануны праздничных дней проводились с христианами в молитве и благоговении, подготовляя их к участию или присутствию на божественной литургии. Если к тому призываются все православные христиане, то тем более это касается непосредственно принимающих участие в церковной службе, то есть всеночной и литургии. Участие их в развлечениях в кануны праздников особенно греховно. Ввиду сего, бывшие в канун воскресения или великого праздника на концертах и подобных развлечениях, а также увеселениях, не могут на следующий день участвовать в хоре, прислуживать, входить в алтари и становиться на клирос. Бог есть огонь. Бог наш, огонь поедая есть. Послание апостола Павла к евреям 12:29. Когда предмет прикасается к огню, то меняется, или сгорает, или закаляется. Так и человек, прикасаясь к Богу, или гибнет, или спасается. Огонь всегда огонь, но вот от прикосновения к нему получается и пепел, и сталь, в зависимости от того, что прикасается. Так происходит и с человеком, и все зависит от того, что принесет он к огню божественному, в каком состоянии он прикоснется к Богу. Если держит себя как железо, то железная сила станет стальной, если распускается до слабости соломы, сгорит. Каждый человек рано или поздно неизбежно прикоснется к Богу, и горе ему, если не приготовиться к этой встрече. Лев Толстой небрежно, самоуверенно, а не в страхе Божьем, приблизился к Богу, недостойно причастился и сделался богоотступником. Настанет час, когда будет прикосновение с Божьей силой, хотим мы того или нет. Лопата в руке Господней, лопатой подбрасывается зерно и солома, и последнюю относит ветер, а зерно падает у ног хозяина, и его собирают в житницы, солома оставляется или сжигается. Матфея 3:12, Лука 3:17. Неминуема встреча с Господом, и надо к ней готовиться. Наши грехи — это солома, сгорающая при этой встрече. Надо самому заранее произнести суд над собой, самому, готовясь к этой встрече, отделиться от соломы, сжечь солому грехов покаянием. Или сжигаются они одни, или сгорают вместе с ними и сам человек, отдавшийся греху. Надо знать о страшном суде и отнестись к тому дню и событию как должно. Надо очистить свою душу, надо молиться. К тому событию надо отнестись ясно и сознательно, а не как животное, которое прячет голову, чтобы не видеть опасности. Святитель Иоанн Максимович.